Здравствуйте, в эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что же, осень разгоняется помаленьку в сторону октября, политическая жизнь и прочие мерзости активизируются традиционно, а стало быть, нам, досужим потребителям отечественных сырков, впроголодь не сидеть, знай, наворачивай, что поднесут. Ну, обо всем по порядку. На минувшей неделе получил развитие удивительный сюжет двухнедельной давности. Россиян тогда страшно взволновали объединением партии жизни с Родиной и партией пенсионеров. Как они тогда встали в едином рукопожатии, три богатыря, так у нас просто слезы из глазьев брызнули. Это же не хухры-мухры, а мощная оппозиционная сила получается. Мощь и оппозиционность этой силы россияне смогли оценить уже через пару недель, то есть буквально на днях.
По информации СМИ, президент Путин позволил председателю Совета Федерации и лидеру партии жизни Сергею Миронову использовать свое изображение и положительное высказывание о партии жизни на выборах в Липецкой области. В Липецком избиркоме уже получили проект рекламного щита 3 на 6 метров с изображением Путина и Миронова, сидящих за столом. Картину дополняет предвыборный слоган «За жизнь, за Родину, за народ».
Вот. Это настоящая оппозиция, и главное, уже прорвавшаяся в Кремль, даже не знаю, с чем это сравнить. Ну, представляете, Ульянова Ленина, просящего разрешения у государя-императора посидеть с ним при фотографах за одним столом для рекламной кампании газеты «Искра» в Липецкой губернии. А государя-императора, представляете, дозволяющего использовать свои положительные высказывания о социал-демократической партии. Как далеко мы продвинулись в сторону этой социальной идиллии. Правда, все это благолепие заканчивается там же, в кремлевских коридорах, а ближе к земле у людей начинает заходить ум за разум.
По информации газеты «Коммерсант», многие отделения партии пенсионеров столкнулись с проблемой. Как объяснить своим сторонникам, что возглавляющий партию жизни спикер Совета Федерации Миронов является оппозиционным политиком? Как заявил газете лидер Ставропольского отделения партии пенсионеров Илья Ильяди, ко мне подходят и спрашивают, сколько нас будут держать за дураков. Конец цитаты.
Ну, что вам посоветовать, Илья? Точных сроков не называйте, но дайте понять соратникам, что за дураков их будут держать как минимум до тех пор, пока для этого будут основания. Ну, например, чтобы никого не обижать, вот пока ваше партийное начальство, стоя в рукопожатии с этой кремлевской резиновой игрушкой, спикером Мироновым, будет изображать из себя борцов за дело пенсионного класса, вот до тех пор вас, несомненно, будут держать за дураков. Впрочем, лидер партии пенсионеров, господин Зотов, на минувшей неделе сформулировал задачи парторганизации, кажется, вполне искренне.
У «Единой России» монополия власти. Мы будем достойной заменой. Поэтому, да, вот как сказали, это все отмуссируется. Вторая нога, левая нога. Да, мы левая нога.
Вот, стало быть, физиологическая картина и прояснилась. Две ноги, вырастающие из одной кремлевской, как бы ее назвать, администрации. Тему завершит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Тут я недавно к выводу пришел, умело применив подход научный. Одна нога решил я хорошо, но две решил я следом все же лучше. Чтоб одолеть мне происки врага, подумал я своим менталитетом, необходима левая нога, желательно партийная при этом. Я огляделся в поисках вокруг, но под рукой ее не оказалось. И тут она возникла разом вдруг, она таки себе образовалась». Она растет и набирает вес, и все ж, боюсь, идеи не канает, поскольку старый липовый протез всем видом та нога напоминает.
Ну, откуда растут ноги у нашего партстоятельства, мы, в общем, поняли уже давно. Стать достойной заменой единороссам – вот ключевая мысль, одолевающая уже не первую группу энтузиастов. Правильно, у нашего эмира, да продлятся дни его в Кремле поперек Конституции, должен быть выбор в этом политическом гареме. Ну, попробовал со всех сторон Грызлова с Пехтиным, хорошо, но есть же другие. Конечно, тут как тут сцена ревности, но ревность только освежает чувства.
Как сообщила газета «Ведомости», источник в Центральном исполкоме партии «Единая Россия» выразил тревогу относительно того, что использование спикером Мироновым изображений президента на выборах в Липецкой области создаст у избирателей путаницу относительно того, какая из двух партий партия власти. Источник выразил опасение, что рейтинг «Единой России» в области будет падать.
Ну да. Ихтиологами давно замечено, что рыба прилипала, быстро и красиво плывет только вместе с акулой, а если ее от акулы отцепить, мгновенно превращается в кусок маловыразительного мяса. Поэтому вопрос о том, какая именно из наших партий присосок будет ассоциироваться в душной голове избирателя с грандиозной, рассекающей темные воды российской демократии фигурой Владимира Владимировича Путина, этот вопрос давно стал ключевым вопросом современной политики. Но и акуле не позавидуешь. С одного бока Грызлов свисает, на другом Миронов валандается, тут Сурков с языком, тут Сечин с паяльниками. А сатаневший от всего этого президент, шевельнув жабрами, сделал давеча неожиданный разворот.
Во время встречи в Новоогарёво с группой западных журналистов в ответ на их просьбу разъяснить смысл идиомы «суверенная демократия» Владимир Путин заметил, что понятия суверенитета и демократии принадлежат двум разным сферам. Столь же критически президент России оценил и понятие «энергетическая сверхдержава», заметив, что сам это выражение никогда не употребляет.
Как же это понимать, граждане? 2 года напролет вся президентская братья лечила наши слабые головы этими двумя таблетками – суверенной демократией и энергетической сверхдержавностью. И вдруг выясняется, что главврач-то ничего такого не прописывал. Это что же, перемена курса? Боясь отлепиться на повороте от главного туловища страны, обе партии, и Грызловская, и Мироновская, притормозили презентацию своих партийных программ. Причем спикер Верхней Палаты, простой как жизнь человек, так прямо и сказал, мол, мы дождемся сначала программы единороссов, а уж потом будем рассматривать свои варианты. Но, в общем, случилось из-за новогорёвских ответов Путина некоторая катавасия в верхах. Только зря они нервничали. Курс не меняется, и программы свои можно набивать, как матрац, той же старой ботвой, и не волноваться. Плывем, куда плыли. Тут, как бы это сказать, просто трудности перевода. Понимать же надо, текст путинских ответов пришел к нам убогим в обратном переложении с английского, а это совсем другие правила игры. Из отечественных-то журналистов к президенту допускают только самых дрессированных, с заранее утвержденными в Кремле вопросами, или уже полных блондинок. А вот снаружи, к солнцу нашему, иногда еще проникают, собственно, журналисты, то есть люди, способные формулировать вопросы по существу. И вот они, мерзавцы, спрашивают его на радостях, чего не попадя, надеясь поставить нашего президента в интересное положение. Но не тут-то было. Потому что для Financial Times у нас завсегда одни слова имеются, а для «Комсомольской правды» — другие. Что, видимо, и имел в виду идеолог Сурков на недоумение местной публики, ответивший «Мы тут не в филологическом кружке занимаемся», что в переводе на русский разговорный означает «Не скребите мозги, ешьте, что дают, ваше место у параши». Ну что же, пристыженные Сурковым, перейдем действительно от филологии к делам практическим. Ведь пока мы тут трындим, чешем о власти языки и мерзко злобствуем, власть-то делом занимается.
По сообщению агентства «Интерфакс-Урал», рабочая группа Госсовета по вопросам совершенствования механизмов исполнения органами государственной власти своих полномочий планирует увеличить со 127 до 138 количество критериев, по которым предлагается оценивать эффективность деятельности региональной власти. Как заявил один из разработчиков документа, эти показатели преследуют цель заставить каждого губернатора задуматься о том, какие резервы для развития территории ему нужно найти внутри региона. Конец цитаты.
Счастливы современники наши. Блажен, кто может насладиться в полной мере глубиной и эффективностью номенклатурной мысли в эпоху управляемой демократии. Ведь как происходит дело в странах демократии неуправляемой, обычной застарелой такой демократии типа английской? Там выборный глава графства ищет резервы развития региона без рабочей комиссии Госсовета сам и практически на ощупь. А если не находят, избиратели его просто не избирают в следующий раз, и все. А у нас, о, это совсем другое дело. У нас сейчас сначала из числа бывших сенаторов методом напыления организуется Госсовет, специальный орган, никакими полномочиями не обладающий и призванный главным образом обеспечить глупо пожилых государственных дядек машинками с мигалками, потому что они так привыкли. Затем в этом игрушечном Госсовете организуется рабочая группа по этой, по вопросам совершенствования механизмов исполнения органами государственной власти своих полномочий. Затем эта рабочая группа начинает заседать на Урале и постепенно доводит количество критериев со 127 до 138. Затем крупные дяденьки в Москве съезжаются на своих машинках с мигалками в специальный домик и утверждают этот судьбоносный документ. Затем десятки мелких тетек из аппарата рассылают тот документ по регионам. Затем уже в регионе какой-нибудь, прости господи, Аман Тулеев, второй десяток лет живущий с полномочиями египетского фараона и не зависящий ни от кого, кроме бога солнца Ра Владимира Владимировича, берет эту бумажку и идет с нею в сортир. Вот все это вместе называется совершенствование эффективности деятельности региональной власти. Конец цитаты. Мои поздравления. Ну, как мы улучшаем федерализм, вы, надеюсь, уяснили из предыдущего сюжета. Теперь о том, как мы укрепляем экономику.
Андрей Патрушев, сын главы ФСБ Николая Патрушева, назначен советником председателя Совета директоров Роснефти Игоря Сечина. По данным коммерсанта, Патрушев-младший будет получать надбавку к окладу капитана ФСБ в размере 180% за работу со сведениями, составляющими гостайну, а также, цитирую, «сложность, напряженность и специальный режим службы».
Сложность, напряженность, специальный режим службы. Нет, что ни говорите, живы, живы традиции русского офицерства. И как прогрессирует. Вот два века назад тоже генерал и тоже Николай Раевский бросал своих сыновей на самый опасный участок боя. Но чтоб поступать с родной кровинкой до такой степени безжалостно, герой Патрушев, настоящий герой. Но примите во внимание, на его месте так поступил бы каждый. Да, собственно, именно так буквально каждый уже и поступил. У министра Иванова юный сын ложится костьми за родину на должности помощника председателя правления Газпромбанка. Дитё губернатора Матвиенко питался в ранней бедности своей питерской энергетикой. Молодому Фродкову выдали в МИДе страны Евросоюза в личное пользование. В самое пекло бросают детей. Никакой жалости. Ну, о верности традициям рассказали, теперь о дружбе народов. В минувшую среду на Кавказе случилась очередная перестрелка. Результат этой перестрелки мог бы считаться вполне успешным для боевиков. 7 погибших и 2 десятка раненых милиционеров. Но в данном случае обошлось без боевиков. Мочили друг друга сотрудники милиции чеченской и ингушской в процессе рейда чеченской по территории ингушской. Эта встречная милицейская мочилова происходит там уже не в первый и не во второй раз. Так что, можно сказать, мы опять имеем дело с традицией. А с учетом особенностей личного состава тамошних ментов, после всех амнистий, можно просто констатировать, что жизнь там идет своим бандитским чередом. Своим чередом идет и номенклатурная жизнь. Президент Зязиков, ясный ум и светлая душа, узнавший про кровопролитие, заявил, что Ингушетия и Чеченская республика будут и далее развивать отношения, чтобы способствовать глубокой стабилизации ситуации в регионе. Конец цитаты. Глубину грядущей стабилизации измерил член Совета Федерации от Ингушетии Исаак Остоев.
Это официальное обращение к народу Ингушетии. Если кто-либо приедут к ним делать обыски, задержания без представителя правоохранительных органов Ингушской республики, оказывать всяческое сопротивление. Физическое, вилами, лопатами, ружьями, тем селом всей улицы.
Досадный инцидент с массовым милицейским кровопусканием не смог помешать расцвету культурной жизни Чечни. Это дело там набирает обороты не по дням, а по часам.
В Чеченском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Обед», главным героем которого является Ахмат Кадыров. По сообщениям СМИ, премьер-министр республики Рамзан Кадыров поощрил исполнителя главной роли трехкомнатной квартирой. Исполнители роли Джохара Дудаева, Аслана Масхадова и Павла Грачева получили по $1000.
о дальнейшем подъеме чеченского драматического искусства и о многом другом, как всегда, расскажут газеты 2016 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Традиционный фестиваль спектаклей, посвященных династии Кадыровых, завершился в Авиньоне, информирует читателей журнал «Анатомический театр». В рамках фестиваля зрители увидели уже ставшие классикой пьесы «Рамзан Грозный», «Три медсестры», «Свои люди откатим» и мюзикл «Ахмат Суперстар». По традиции фестиваля исполнители положительных ролей получили по особняку, а отрицательных по приглашению участвовать в шоу «Амнистия», успешно идущему на родине Кадыровых уже 15 лет. Щедрый подарок сделала администрация президента лидерам партии общественных объединений, сообщает таблоид «Товарищ для офиса». Теперь, заказав для своей предвыборной кампании 10 снимков с гарантом, 11 вы получаете бесплатно. Фотосессии будут проводиться в удобное для клиентов время, возможен выезд на штаб-квартиру и на пленэр. По словам представителя администрации, слухи о якобы готовящемся в Кремле ребрендинге абсолютно беспочвенны. Феноменальные способности демонстрирует внук госслужащего Патрушева, пишет научно-демографический вестник «Природа отдыхает». Мальчику всего 3 года, а он уже является членом совета директоров нескольких нефтедобывающих компаний. Наблюдатель отмечает, что карьера малыша складывается сама, без какой-либо помощи со стороны отца или деда, которые хорошо известны в России как интеллигентные люди.
Но вернемся в наше чудесное время и заглянем на наше чудесное телевидение. Нет ли там чего новенького? Уже нет.
На канале «Домашний» больше не выйдет программа Светланы Сорокиной и Алексея Венедиктова «В круге света». Последним газет «Коммерсант» причиной закрытия стали прозвучавшие в прямом эфире оценки российского суда как полицейского и слова о наглом вмешательстве ФСБ в его работу. Это и вызвало столь резкую реакцию ряда акционеров канала, в частности «Альфа-групп».
Ну еще бы. Представляете, сидит себе тихий олигарх Фридман где-нибудь, даже фантазии не хватает представить где. Главное, не в Краснокаменске сидит, а совсем с другой стороны бытия. И тут звонит ему, допустим, банкир Авин и сообщает: «Миша, слушай, тут по нашему каналу говорят, что ФСБ нагло вмешивается в работу суда. Миша, это у нас что, концепция поменялась?» Тут у Миши сразу заканчивается валидол. Ну, поступают так с людьми, господин Венедиктов. Это же вам не радио, это же телевидение, его люди смотрят. Миллионы граждан, которым потом за это же самое голосовать. А Сорокина вообще диверсантка. Уж сколько раз родина просила ее проходить, не задерживаться в эфирной зоне. Нет, решила, значит, пролезть к потребителю со стороны дивана, через канал «Домашний». Ну, чай не 2000 год, чтобы рассусоливать, накрыли ее сразу литром клопомора. Причем, заметьте, накрыли безо всякого ФСБ, в полной общественной тишине, никаких тебе там бесед в Кремле с глазу на глаз. Простые настали времена. И ведь, как говорил классик, что смешно? Смешно, что ведь условились заранее акционеры с ведущими говорить только на социальные темы, а политики не касаться. То есть, дорогие римляне, мы с вами сейчас в прямом эфире поговорим о социальных проблемах нашей догнивающей Римской империи, но только чур ни слова про Цезаря, про его обнаглевших фаворитов, про коррупцию в Сенате, про войну в провинции. А про что ж говорить? А так, про отдельные недостатки в строительстве римского водопровода. Не получается. Даже про водопровод не получается. Потому что за что ни возьмись, от водопровода до здравоохранения, от армии до суда, отовсюду ниточка разговора приведет к некоторым фамилиям и аббревиатурам. Позвонит вот так непроинструктированный телезритель, и хана эфиру. Так что либо лечить все, начиная с Цезаря, либо уж не дергаться, сидеть тихо, смотреть программу «Время» и ждать варваров. И напоследок заглянем ненадолго в братское союзное государство, где и с телевидением, и с общественной жизнью все сложилось давно, и не то чтобы окончательно, но пожизненно.
Совмин Беларуси принял постановление о порядке ведения и опубликования перечня террористических организаций. Согласно этому постановлению, перечень террористических организаций подлежит опубликованию в центральных газетах в 3-дневный срок со дня его поступления из Комитета госбезопасности. В перечне должны содержаться наименование террористической организации, регистрационный номер, юридический адрес, а также фамилия, имя и отчество руководителя.
Представляете? Открываете вы утром газету, а там ваша фамилия, как главы террористической организации. вы-то, допустим, думали, что вы работаете в газете или в правозащитной организации, а ничего подобного. Вы террорист. И про это черным по белому написано, и печать стоит. И что же вам после этого остается? В соответствии с логикой, подать заявку на проведение террористического акта, скажем, в резиденции президента Беларуси Лукашенко АГ, указать время, размер заряда и предполагаемое количество жертв прописью и ждать решения горисполкома. Тяжела и неказиста жизнь простого террориста. Счастья вам!
Батька знатный журналист, сам решит, кто террорист.
Можно в Минске с этих пор подписаться на террор.
Совет взывает рать ставить птички галочки.
И пойдут в стране мигать новые мигалочки.
Миг-миг. Всем в семье министра рады, за Беслан звенят награды.
Все враги посажены, и сынок у скважины.
Президента в виде бренда тащат все в свою фазенду.
Для любой партийной ниши он и крыша, и афиша.
Мы для Запада поем голосистым соловьем.
Для бесед с родной страною мой сурок всегда со мною.
Исполнителю Ахмада хата новая в награду.
Дали б нам такие роли, мы бы чушь здесь не пороли.
А то.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».